В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня у нас в гостях политолог и географ Дмитрий Орешкин, а на связи будет военный эксперт Александр Коваленко. Россия возобновила ракетные атаки по гражданской инфраструктуре Украины. 14 января запущено было 28 ракет, в частности, по Днепру. И произошла чудовищная трагедия, возможно, изначально нацеленная на Приднепровскую теплоэлектростанцию. Ракета попала в жилой дом в городе Днепре. Как минимум 40 человек погибли, более 70 ранено. Как этот ужас выглядит и какова реакция, давайте посмотрим.
14 января во время обстрела российской армии городов Украины произошла трагедия. Одна из ракет, выпущенных по Днепру, попала в жилой дом, обрушив два подъезда. Многие жители дома находились в своих квартирах, готовясь провожать Старый Новый год. За время спасательной операции из-под завалов удалось спасти 70 человек, погибло 40. Президент Украины Владимир Зеленский в связи с трагедией в Днепре обратился к россиянам.
Хочу сказать всем тем России и из России, кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора, хотя прекрасно все видят и знают. Ваше трусливое молчание, попытка переждать то, что происходит, закончится только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится и пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать.
Президент Украины также обратился к странам Запада с просьбой предоставить больше оружия для защиты от российской агрессии. Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба предложил лидерам стран G7 ввести новые санкции против российского ВПК. Далее цитата. Каждый залп ракет еще больше истощает российские запасы. Тем не менее, они все еще могут производить новые. Мы можем и должны убить их ракетно-беспилотную промышленность массовым санкционным ударом. Я призываю G7 и ЕС безотлагательно ввести соответствующие санкции, предложенные Украиной. Минобороны России официально объявляло, что был нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и объектам энергетики. Цель удара достигнута. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что Россия не наносит ударов по гражданским объектам. Первый канал предлагает версию, что причиной трагедии стала украинская ракета ПВО. Мэр Днепра Борис Филатов озвучил предположение, что целью российского обстрела был не жилой дом.
Как версия моя, то есть через реку была теплостанция, то есть они пытались попасть в теплостанцию, только ракета пролетела мимо и попала в жилые дома.
Командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук проинформировал, что в многоэтажный дом попала ракета Х-22, которую запустили из Курской области. Генерал-лейтенант Олещук сообщил, что у Украины пока нет технических средств для уничтожения ракет этого типа.
Ну, вот такая информация о трагедии в Днепре. Я добавлю еще одну цитату, которая из Владимира Путина вышла. Динамика спецоперации положительная. Все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба. Это заявлено было в телеинтервью. Сегодня обстрелян город Запорожье, есть раненые. Дмитрий Борисович, здравствуйте. Ну вот как вам видится, Путин и его генералы готовы продолжать ракетную войну так же отмороженно, как и сейчас, вот доселе и было?
Ну, во-первых, добрый день. Во-вторых, мои соболезнования близким тех, кто погиб и пострадал во время этого удара. А в-третьих, мне кажется, что Путин готов не только продолжать, а и расширять вот эту военную акцию, потому что на карте уже никакая там денацификация, демилитаризация, а на карте его политическое будущее, и, может быть, даже и физическое существование. Поэтому он обречен наступать. И в этом, кстати, мне кажется, фундаментальная новость, потому что Путин потерял фирменную свою фишку, которую можно было бы назвать непредсказуемостью. Вот теперь Путин стал предсказуемым. Все понимают, что он вынужден будет вести новую наступательную стратегию. Все понимают, зачем господина Герасимова с высочайшего Олимпа, который называется там начальник генштаба всея Руси, бросили именно на эту операцию, которая давно уже стала войной федерального уровня. Так что Запад понимает, что Путин будет наступать, российская армия понимает, что ее сейчас будут подгонять вперед, Украина понимает, что следует ожидать наступления. Ну а раз они это понимают и знают, то они к этому готовятся. Соответственно, наступление будет встречено. Соответственно, число жертв, которые Путин приносит на алтарь защиты русского народа, будет увеличиваться. Ну вот сейчас он уже успешно защитил 40 человек из этого жилого дома, еще там 70 ранены. Так что да, все идет по плану. Защищаем родное население или, как господин Патрушев выразился, братский украинский народ.
Дмитрий Борисович, ну а вот все-таки эти ракетные акции, вот военные эксперты считают, что они неэффективны на самом деле. Люди к ним привыкают. Вторая мировая война показала, что бомбежки, в общем, так сказать, страны, сопротивляющиеся агрессии, выдерживают. Например, Лондон бомбили всю войну, но, в общем, никакого подрыва боевого духа не добились. Скажите, ну вот почему все-таки такое упорство в этом, так сказать, сюжете? Это расчет до сих пор делается на какой-то политический эффект от этих ракетных бомбардировок? То есть в каком-то смысле мы видим неадекватность Кремля?
Ну, я думаю, что мы видим... Неадекватность-то проявилась 24 февраля, потому что, было понятно, что это чудовищная ошибка и чудовищное преступление. Путин совершил большой стратегический промах. Поскольку соображения морального порядка ему, видимо, недоступны, можно говорить о том, что вот это чисто техническая, очень дорогостоящая, чудовищная ошибка, которая хуже, чем преступление, если пользоваться словами Талейрана. А сейчас, ну, что им остается делать? Дело в том, что больше-то других средств воздействия нет. Я бы не сказал, что это уж совсем не имеет смысла в военном отношении. Чем стране тяжелее, тем тяжелее и ее армии. Поэтому смысл в этом есть, но непонятно, так скажем, интегральный эффект для российской стороны. Идея была такая, что Украина испугается, украинское население запросит мира, соответственно, украинские элиты запросят мира, и на этом фоне, может быть, удастся сменить власть, поставить какого-то своего человека, ну, в общем, решить те задачи, которые Путин перед собой ставил. В реальности нет. Мы видим, что не работает, нарастает... Ну, совершенно естественным образом нарастает отвращение к русскому миру, коль скоро его персонифицируют такие люди, как Путин и Патрушев, к русскому языку, к русской православной церкви, ко всем тем духовным скрепам, о которых Путин так убедительно и многократно рассказывал в прошлом. Люди не дураки, они понимают, кто начал войну, они понимают, кто несет ответственность за эту войну, они понимают, кому предъявлять претензии, может быть, и юридические, да и человеческие тоже. И в этом смысле Путин бы и рад завершить войну, но нечем, поэтому он использует то, чего у него есть. Есть у него ракеты, оставшиеся вот с советских еще времен. Он их и расходует. Поэтому тоже все предсказуемо, отвратительно, с, в общем-то, довольно очевидным исходом, потому что, по сути дела, Путин воюет с цивилизацией, со всей мировой цивилизацией. Соответственно, раньше или позже он проиграет, но на пути к этому поражению он зальет кровище Украину, собственно, ее уже залил, но и России тоже мало не покажется.
Ну вот, чем стране тяжелее в этой ситуации, мне как кажется, тем больше она может получить и помощи от союзников. Насколько я помню, 20 числа будет очередное заседание коалиции «Рамштайн». Вот как вы ожидаете, будут ли в том числе последствиями этих жутких ударов принятие решений новых о поставке комплексов противовоздушной обороны Украине дополнительно, а то и современных танков, и даже вертолетов, о чем тоже был какой-то такой предварительный, похоже, разговор?
Ну, мне так кажется, что совершенно очевидны последствия. В отличие от российской когнитивной памяти, которая создается с помощью телевидения, в Европе чрезвычайно болезненно относятся к уничтожению живых людей. У них там так не принято. А Россия, ну, в общем, со времен Великой Отечественной войны, когда 27 миллионов человек положили, и этим теперь гордятся как важнейшим взносом в победу над Гитлером. Мне кажется, что Запад просто не может пройти мимо вот уничтожения нескольких десятков человек, которые просто готовились к Новому году. Женщины, дети, мужчины, никого там из военнослужащих и близко не было. Поэтому, конечно, будут поставляться новые противоракетные вооружения. Боюсь, что не самые современные, и боюсь, что недостаточно быстро. Но отмолчаться странам Запада уже тоже не удается. Поэтому, конечно, будут давать и более тяжелое вооружение. И попытаются хотя бы частично прикрыть украинское небо. К этому подталкивает долг, скажем так, перед человечностью. Так что, да, в некотором смысле этот удар по Днепру нанес очень дополнительный, скажу так, ущерб и так уже пострадавшему образу Путина и его имиджу, и, соответственно, в Европе снижается количество людей, которые стараются там как-то Путина оправдать, объяснить, что не все так однозначно. С каждой неделей становится понятно, что ситуация как раз однозначная. Есть агрессор, который нарушил границы суверенного государства, есть оккупант, который разворачивает репрессии на завоеванной территории, который занимается насаждением своих представлений о прекрасном, и есть сопротивляющаяся сторона, не помочь которой Запад уже просто не может. Так что да, Путин будет продолжать наносить удары ракетами, а Запад, может быть, и нехотя, но будет вынужден делиться с Украиной все более серьезными средствами обороны и уже, пожалуй, и атаки. Вот итог этих практически уже 11 месяцев войны, среди прочего, как раз показал, что Украина обладает совершенно непредсказуемыми, неожиданными для России ресурсами сопротивления, прежде всего гражданским мужеством, толковой, современной, переобученной армией, из которой удалось вычистить большую часть агентов влияния Лубянки и Кремля за последние там 8 лет с 2014 года. И, соответственно, Украина воюет все сильнее, а у России шансов все меньше, потому что ничего нового у него не появится, оружия нового не появится, новая армия не появится, новых генералов с тремя извилинами в голове вместо двух Путин родить не сможет. Так что в стратегическом плане все более или менее понятно, но просто ужас заключается в том, что пока это станет понятно большинству наших уважаемых соотечественников, еще несколько десятков тысяч человек, как минимум, с обеих сторон перейдут на другую сторону бытия, скажем так, попадут в рай, пользуясь выражениями товарища или господина Путина.
Ну вот, господин Песков заявил, что российские военные не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре. Там Первый канал сообщает, что украинцы сами в дома попали ракетами ПВО. А вот власти России рассчитывают на то, что пропаганда свое дело сделает, но на внешний эффект они уже перестали обращать внимание. То есть все равно врём и не...
Ну, внешний эффект, какой может быть внешний эффект, когда всем уже все ясно, вот карта на столе. Даже в России, в общем-то, мы же видим, что социологи фиксируют резкое снижение доверия к официальным источникам информации, но потому что люди не дураки, они понимают, что врут. Другое дело, что они ищут спасения в формуле такой, наши врут, но ведь и все остальные тоже врут. Это будет работать еще там несколько месяцев, а потом... Когда наступит новая фаза социального осознания, сейчас, с моей точки зрения, это вторая фаза. Первая – это победные восторги, ожидание быстрой, решительной, там, победоносной специальной военной операции. Сейчас вторая фаза, когда я не хочу ничего об этом знать, у меня своих проблем хватает, отстаньте от меня, шторка в сознании опускается, не хочу ничего видеть. Кстати, российское телевидение помогает это поддерживать. Ну, например, там первые сутки вообще не говорили об ударе по этому жилому дому. Ну, а третья фаза будет, когда люди вдруг осознают, что их обманывают, и что за них, за их счет строится вот это вот абсолютно античеловеческое, безумное, убийственная стратегия. Но до этой фазы еще надо дорасти. Если бы была более или менее честная ситуация со средствами массовой информации, если бы критика была разрешена, то, наверное, сознание у российских людей проснулось бы быстрее. Но и сейчас вот рассказывают по телевидению очевидную ерунду, что Украина где попала в этот дом своей противоракетой. Дело в том, что противоракеты, вот, они обладают боевой частью, ну, скажем, там, несколько десятков килограмм веса. Такой ракеты просто не под силу вышибить из девятиэтажки два блока, где десятки квартир. Для этого нужна серьезная ракета с боеголовкой, там, 900 килограмм. Ну, собственно говоря, Х-22 – это и есть такая ракета. И, конечно, это была русская ракета, и это будет скоро уже документально установлено, потому что найдут эти обломки этой самой ракеты, никуда
если
она
не
денется.
Если уже не нашли, конечно. Если уже не нашли, конечно.
Ну, наверное, так. Я не знаю, я не военный эксперт, но мне понятно, что все-таки средства массовой информации в руках Владимира Путина, они просто предлагают людям заведомо фальшивую картинку. Ну, точно так же, как это было с рейсом MH17. Начиная от мертвых трупов, потом продолжая рассказами про диспетчера Карлоса, потом про летчика Волошина, потом про какой-то самолет, который сбил этот борт с размахом крыла в футбольное поле. Ну, в общем, они совершенно искренне считают свое российское население пластилином, из которого можно слепить все, что угодно. И, в общем-то, это оскорбительно, прежде всего, по отношению к российскому народу, не говоря уже про все остальные. Но, на самом-то деле, народ пластилином не является. Просто он думает медленно, и инерция мышления у него очень такая устойчивая. Это как раз и активно используется Путиным. То есть, в значительной степени сфера войны перешла в сферу такой вот тупой лобовой пропаганды. А поскольку это тупая и лобовая, ну, любой человек, который, может быть, даже симпатизировал Владимиру Путину, он начинает чувствовать, что его держат за дурака. Это мало кому нравится. Но еще труднее, конечно, сказать, да, меня держали за дурака, а я верил. Для этого, для того, чтобы совершить такой вот когнитивный переход, надо обладать определенным мужеством. Некоторые люди этим обладают, а общественное мнение, целиком такое интегральное, оно так не умеет. Оно будет говорить по-другому. Оно не может сказать, что я ошибался, как вот миллионы человек. Оно скажет... Отстаньте от меня сначала, а потом скажут, вы меня обманули, вы предатели, у вас там агенты мирового империализма в правительстве или еще где-то. Это вполне тоже предсказуемо и, в общем-то, неизбежно. Раньше или позже мы к этой фазе придем.
Но вот по данным опроса Левада-центра, 34% россиян чувствуют свою моральную ответственность за смерть гражданского населения, разрушение Украины. Много это или мало?
Много. Потому что, если вы помните, в 2014 году 86%, по данным того же Левада-центра, стучили ногами от восторга и говорили «Крым наш». А теперь, значит, 14% понимали или подозревали, или им было противно это осознавать, но они не поддерживали. А сейчас целых 34%. Ну, вот я и говорю про это, что процесс-то идет. Через несколько месяцев к 50% подползет.
Ну, а к нам присоединился, наконец, военный эксперт Александр Коваленко. Александр, здравствуйте. Хотел вас спросить, собственно, по этой ситуации с продолжением ракетной войны, которая ведется совершенно, ну так, отмороженно и странным образом все повторяется, несмотря на отсутствие каких-то результатов, по всей видимости. Вы как оцениваете вот эту тактику российских военных? Почему они за нее так держатся?
На мой взгляд, на сегодняшний день это единственная тактика, которую они видят в перспективе с каким-то коэффициентом полезного действия исключительно для их цели. Почему? Потому что все остальные тактические действия в зоне боевых действий, например, не приносят особого успеха. Абсолютно. Аналогично, уже не говоря о тактическом уровне, о стратегическом уровне каких-либо действий. Что такое террор против гражданского населения? Террор против гражданского населения в том типе, в том виде, в котором он проявляется, а именно нанесение ударов по критической инфраструктуре, а также по гражданским объектам, должны заставить, по мнению тех генералов, которые разрабатывали этот план, должны заставить население Украины начать давить на власть, создать предпосылки для хаотизации социально-общественной обстановки, для того, чтобы оказывать давление на власти, которые бы шли на переговорный процесс с представителями военно-политического режима в России. И, конечно же, на условиях российского военно-политического режима. Но, как мы видим, пока это не приносит абсолютно никаких результатов. И в этом-то и вся дилемма. Несмотря на то, что результатов нет, продолжают осуществляться эти террористические акты. Ну, следовательно, это единственный вариант, который только может быть на сегодняшний день у российского генералитета, который они могут применять.
Ну, а ситуация в целом на фронте, вот она изменилась с взятием вагнеровцами части Солидара. Ухудшилась, видимо, и ситуация для тех, кто обороняет Бахмут. Вот что может дальше произойти?
Ситуация следующая. Солидар, он стянул на себя практически весь ресурс, который был, в первую очередь, ЧВК «Вагнер». Под конец полноценных боев за Солидар в районе данного городка, небольшого городка, уже стали появляться не только представители ЧВК «Вагнер», но и, к примеру, представители подразделений 106-й воздушно-десантной дивизии. До того в районе Бахмута появились представители 7-й десантно-штурмовой дивизии. То есть регулярные войска, которые на Бахмутском фронте, у Пригожина была монополия. У него была монополия ведения боевых действий. Единственное, кто ему оказывал поддержку, это артиллерия, частично дивизионы, которые были представителями регулярных войск, и 1-й, и 2-й армейские корпуса. Сейчас там появляются регулярные подразделения десантуры. То есть Пригожина, по сути, начинают выдавливать Солидара. Почему? Потому что у него не хватает ресурса продолжать наступление. Следовательно, в перспективе, на мой взгляд, исключительно военные уже перехватят инициативу на данном плацдарме, и Пригожин окажется, ну, скажем так, не совсем у дел. Продолжать наступательную операцию, чтобы необходимо стянуть соответствующие силы и средства. То есть в ближайший месяц будет оперативная пауза, назовем ее так, накопление ресурса. Но накопить этот ресурс будет очень сложно, поскольку логистика крайне там сейчас в удручающем состоянии, а размещение в Солидаре подразделений чревато большими потерями. Почему? Потому что Солидар превращается постепенно во вторую Чернобаевку. Практически вся восточная и юго-восточная часть данного городка, она находится под полным огневым контролем артиллерии вооруженных сил Украины. То есть реализовывать какие-либо опасные движения в направлении Бахмута с солидаровского сектора будет крайне сложно.
Дмитрий, а правильно я понял, что вы все-таки видите какие-то перспективы, что вот это назначение Герасимова в качестве и руководителя, так сказать, этой группировки, оно ведет к попытке российского наступления? Это возможно, да?
Я думаю, что это неизбежно. Попытка должна быть, потому что если в этой попытке не будет, то все то, что делал Путин, обнуляется. Ему нужно предъявить какие-то результаты. Пока вот могут предъявить только Солидар. Ну, я как географ могу вам ситуацию таким образом обрисовать. Солидар – это 11 тысяч населения.
Было.
Ну, теперь, конечно, я имею в виду мирное время.
Ну и соляные шахты там какие-то.
Ну, сейчас там осталось меньше тысячи, может быть, даже меньше 500 человек. Но я просто про масштаб говорю. Ну, это примерно как вот город там Новая Ляля в Свердловской области. Или там город... Ну, скажем, сельцо, под названием сельцо Брянской области. Ну, сельцо даже 18 тысяч, то есть побольше Солидара. То есть города, ну, скажем так, мягко говоря, не самого высокого уровня. Бахмут в этом смысле гораздо значимее. Там все-таки 72 тысячи населения, ну, опять же, в мирное время. То есть он по вот весовой категории примерно соответствует Выборгу в Ленинградской области. То есть это крупный центр. Бахмут они не могли взять в течение там, как минимум полугода. После чего, поняв, что не по зубам, вот эти ресурсы из-под Бахмута бросили под Солидар и его отвоевали. И теперь это воспринимается как какая-то невероятная победа. В то же время, как после того, как войска России продвинулись почти к Киеву, а потом были от Киева отжаты далеко назад, после того, как была освобождена значительная часть, практически вся Харьковская область, после того, как был отвоеван Херсон, который, конечно, несопоставим по весовой категории с Солидаром, единственный областной центр, который удалось захватить в начале весеннего наступления. То есть на этом фоне все понимают, что Солидар – это ну, несопоставимо по значимости точка на карте. А Путину нужна победа. Поэтому, конечно, теперь Герасимову навесили на шею этот жернов с надписью «Украинская война». Господин Кириенко уже прямо пользуется такими терминами, как «народная война». Он хочет сделать это все таким общероссийской проблемой. И уже сделал, по сути дела. Но все это жутко похоже на то, что товарищ Сталин делал в 1939 году, когда сначала должны были завоевать Финляндию силами одного Ленинградского фронта, а потом уже к концу декабря, когда стало понятно, что не хватает силенок, пришлось это перетаскивать уже на уровень руководства всего генерального штаба. И тогда господина товарища Мехлиса послали туда рубить головы комдивам и руководителям полков, которые как бы недостаточно эффективно воевали. То есть войну сделали, финскую войну, сделали уже общенациональной, и все равно не смогли победить. Правда, положили там от 100 до 150 тысяч соотечественников в мерзлую финскую землю. Вот ситуация, мне кажется, очень похожа. Да, от Герасимова ждут. Герасимов, какой бы он ни был там великий стратег, что тоже не факт, все равно у него та же самая армия, те же самые генералы и, главное, то же самое оружие. Никакого нового оружия, за исключением, может, какого-нибудь иранского, у него не появится. А у Украины будут появляться все более и более современные виды оружия. Да, медленно, да, в недостаточном количестве, но будут появляться. Поэтому я думаю, что попытка наступления будет, и будет она бесславной. Но Герасимов вынужден, обязан, обречен на эту самоубийственную попытку завоевать какие-то новые территории. Я думаю, что ничего не получится, но то, что это состоится, у меня сомнений не вызывает. Иначе зачем все эти телодвижения?
Ну вот аналитики пишут, что у России недостаточно главного интеллектуального ресурса, и это приводит к тому, что они копируют советский стиль во всем, включая лобовые удары с гигантскими потерями атакующих. Вот тут все время возникает вопрос, пойдет ли власть на новую войну мобилизации в ближайшее время. Александр, что вы скажете?
Я полностью согласен с тем, что российским силовым структурам критически не хватает здравой, реальной аналитики. Это правда. Этот кризис стал возникать с 2014 года, когда проблема не в том, что не хватает именно интеллектуалов, а проблема в том, что в аналитическую среду стало все больше проникать пропаганды. Аналитика, то что это вообще нонсенс, она стала подвержена пропаганде. И аналитические отчеты, они все больше из сухой статистики, декламации фактов, они стали превращаться в... ну, пропагандистские методички, мало чем отличающиеся от того, что несут Соловьев, Маргарита Симоньян, там, Ольга Скобеева и прочие. Но и такие отчеты ложились на стол Путину, такие отчеты выдавали, что в Министерстве обороны РФ, КГБ ВС РФ, что ФСБ, что СВР РФ, аналитические отделы все работали практически под одну копирку. И 24 февраля по итогам этих аналитических отчетов мы видим, что получилось. Критически недооценили возможности вооруженных сил Украины, и катастрофически они переоценили свои возможности. В дальнейшем, конечно же, будут стараться затягивать войну, но затягивать войну за счет какого ресурса? Вот в чем главный вопрос. Частичная мобилизация. Призвали, ну, скажем так, 300 тысяч человек. Чем это все закончилось? Позором, в первую очередь, позором того, как комплектовали эти 300 тысяч. А комплектовали их как? Да никак. Вроде жилетов не хватало, шлемов не хватало, стрелкового вооружения автоматического не хватало. По подразделениям выдавали винтовки Мосина. Вместо бронежилета, вместо кевлара выдавали ЖЗЛ-74, алюминиевые бронежилеты 74 года образца. И техника. Самое главное – это техника. Ведь на сегодняшний день в российской армии как таковое отсутствует понятие батальон тактической группы. Почему исчезло это понятие? А потому что невозможно штатно укомплектовать батальон тактическую группу техникой, танками, БТРами, БМП, артиллерией, как ствольной, так и реактивной и так далее. То есть по сути отсутствие комплектации. И это речь только о 300 тысячах. Если мобилизовать большее количество, то с какими проблемами столкнутся, в таком случае столкнется российская команда. То есть, на мой взгляд, затяжная война, она губительна в первую очередь для самого же российского команды, поскольку абсолютно полностью обнуляется и нивелируется даже тот ресурс, который на сегодняшний день остался у российской, а остался он ничтожно малым. Но это я могу называть только так. Если будет продолжаться мобилизация и затягиваться война, то это может привести к полной демилитаризации российской армии.
Дмитрий, а что вы скажете? Вот есть якобы такие сообщения, что теперь снова стали брать по мобилизации тех, у кого есть трое детей. Якобы эта директива отменена. Кроме того, будут менять возраст призыва, нижнюю границу поднимут до 21 года в течение 3 лет, а вот верхнюю до 30 сразу же. Ну, то есть, в общем, есть какие-то такие у них планы продолжать эту мясорубку?
Ну, безусловно, есть. Мы, собственно говоря, с этого начали. Все, к сожалению, предсказуемо в самом отвратительном смысле. Воевать умением не получается. Одно дело там, проводить парады, там, по телевизору показывать 3D ролики, где там ракеты летают вокруг Земли со скоростью 27 махов и там обрушивают на Соединенные Штаты море огня. И совсем другое дело – реальное боестолкновение на поле боя. И здесь, конечно, даже если это иррационально, даже если этих людей некому обучить, неким ими командовать и нечем их вооружить, их все равно будут забирать, потому что генералы так воспитаны, что они должны отчитаться, они должны показать, что задача выполнена. Соответственно, мобилизация будет. Другое дело, что она не будет объявлена. Она будет де-факто так вот потихонечку ползти. Ну да, вот уже расширили этот временной диапазон с 18 до 30 лет.
Ну, пообещали расширить. Еще
ну, я думаю, что получают повестки люди самого разного возраста. Они об этом жалуются в социальных сетях. У нас же ведь всегда одно дело реальная практика, другое дело то, что написано в виде параграфов на бумаге. Для того, чтобы загрести человека, вовсе не нужно какое-то вот официальное решение. Хотя оно, конечно, не заржавеет, его раньше или позже примут. Но уже сейчас постепенно, там, раз в месяц будут по тысяче, по десятку тысяч выскребать из российских регионов. Налог кровью будет нарастать, налог денежный тоже будет нарастать. Большого военного смысла это не имеет, но это будет неизбежно, потому что так построена сама модель управления. Значит, народ вдохновляется абсолютно там безумными сказками о том, что мы воюем с НАТО, о том, что мы защищаем какие-то высокие духовные ценности. Ради этого надо жертвовать. Людей загребают, людей бросают в мясорубку в надежде на то, что сможем повторить, как было в 1945 году. Но тогда 27 миллионов человек у Советского Союза было, потому что перед вступлением во Вторую мировую там было около 200 миллионов населения. Были старые запасы демографические, так же, как сейчас, кстати говоря, старые запасы оружия. А в России этих людей все меньше и меньше, потому что в прошлом году Россия потеряла 1 миллион человек, в этом тоже потеряет 1 миллион человек, в основном мужиков молодых, которые понимают, чем грозит мобилизация, и они от нее стараются скрыться. Вот не сработает эта сказка, которую нам с вами рассказывает Владимир Путин, там, Патрушев и остальные замечательные персонажи. Но дело-то все в том, что они ничего другого делать не могут. В этом смысле они обречены. Так же, как обречен Герасимов нарисовать план наступления и провалиться в этом выступлении. Так же, как обречены военкомы докладывать о проделанной работе. И так же, как мои уважаемые соотечественники обречены гибнуть в этой совершенно бессмысленной, беспощадной мясорубке.
Вопрос Александру Коваленко. А вот как вы восприняли то, что неожиданно на политической арене вдруг всплыл господин Медведчук, предлагая свои услуги по управлению Украиной, которые лучше быть с Россией? Это значит, что у российских властей какие-то иллюзии вот на этот счет имеются?
В самом начале полномасштабного вторжения, насколько известно, согласно тем данным, которые есть в этих источниках, в Беларуси был Виктор Янукович присутствовал, который должен был, скажем так, помпезно вернуться на свой легитимный пост, как он считает, после того, как был бы оккупирован Киев. Собственно, появление на фоне Медведчука тоже абсолютно неудивительно. Так или иначе, эта фигура должна была быть использована, поскольку, как бы это ни было печально, но частично в Украине сохраняется определенный электорат, который предан такой партии, как ОПЗЖ, их персонажам, ну и, конечно же, и непосредственно Медведчук. И, соответственно, на этом электорате будут играть. Конечно, на сегодняшний день они не имеют того потенциала, который был у них до 24 февраля 2022 года, но, с другой стороны, эта игра может быть направлена на, опять-таки, дестабилизацию социально-общественной обстановки в Украине. Почему? Потому что привожу очень интересный пример. В Одессе, например, в Одесской области было достаточно серьезное присутствие политических сил ОПЗЖ Виктора Медведчука. И когда начались первые удары по энергетической инфраструктуре в Украине, и начались веерные отключения электроэнергии, самые первые дни на улице в Одессе стали выходить люди, которые перекрывали дороги с требованием, чтобы им дали в дома свет. То есть люди якобы словно жили в вот этой параллельной реальности, не понимая, что происходит, что страна в состоянии войны, и что враг уничтожает энергосистему намеренно. И хотят они того или не хотят, но свет им в дома не дадут по их исключительно желанию. Но тем не менее они создавали вот такие вот ситуации, создавались информационные волны, пыталась дестабилизироваться ситуация в Одессе. Но что самое интересное, эти все люди, конечно же, были проплачены. Это были проплаченные группы активистов, имевшие непосредственное отношение к депутатам политической партии ОПЗЖ, которых до сих пор, к сожалению, в городском совете и в облсовете в Одессе достаточно большое количество остается при власти. Поэтому я не исключаю, что в перспективе именно с этой целью и выходит на арену сейчас Виктор Медведчук.
Александр, спасибо большое. И я хотел еще несколько тем по российской внутренней политике обсудить с Дмитрием Орешкиным. Дмитрий, вот появилась такая конспирологическая публикация, не только Медведчук пишет, но и Николай Патрушев о современном мире, которым правят якобы не государственные деятели, а закулисные фигуры, корпорации, там много всего такого экзотического. Вот у вас какое осталось ощущение от этого трактата? Это они реально вот так думают, или это пропаганда на публику, так сказать?
Вы знаете, я думаю, что это традиционно для такого рода людей. По-моему, Александр об этом говорил, но и у меня тоже ровно такое же ощущение. Это люди, которые становятся, падают жертвой своей собственной пропаганды. То есть Патрушев, ну, совершенно замечательный пример дал вот такого абсолютно совкового мышления. Вот как его, когда он был молодой, учили... Вот прям буквально эти нарративы он через 50 лет повторяет. Я читал это и вспоминал молодые годы, значит, обучение в советской школе или в советских вузах. А там НАТО, агрессивный наступательный блок. Там, и сейчас немножко, правда, это модифицировано. Ну, например, такие перлы появляются там, что вот Лондон развалил империи и наштамповал десятки новых стран.
А по Украине-то что?
Ну, в том числе так. Вот, значит, на самом деле это Лондон, это все придумал Черчилль в 18 году. Вот прям дословно цитирует практически Высоцкого. Но он забыл, что Лондон что, и свою империю тоже, что ли, развалил в 48 году специально для того, чтобы России насолить. То есть какая-то абсолютно детская, но в то же время страшная такая по своей безграмотности и агрессивности картинка мира. С научной точки зрения это нечто запредельно низкое, то есть вообще нет смысла всерьез обсуждать, можно только смеяться над этим. Он, например, там говорит, что история с Украиной затевалась в Вашингтоне, чтобы отработать технологии размежевания и стравливания одного народа. С одной стороны, он говорит, значит, что это один народ. Советский народ, уж я не знаю, как русский народ, он не уточняет. А потом он говорит, что кровавый эксперимент Запада по уничтожению братского украинского народа. Ну, дяденька, ну ты разберись. Это один народ или это два братских народа?
Ну, они разберутся и сделают из этого какую-нибудь идеологию, которая будет насаждать в школах.
Ну, конечно. Он, собственно, это формулирует, эту задачу, что в школах надо насаждать идеологию. Но эта идеология не стоит выеденного яйца, потому что она просто заурядно противоречит наблюдаемой эмпирике. Он очень убедительно рассказывает, что Запад, мол, грабит весь мир и на этом построен. Все сферы, попавшие в сферу влияния, все страны, попавшие в сферу влияния Запада, деградируют, разрушаются, из них выкачиваются ресурсы. Ну, вот вам конкретный пример. Южная Корея, Северная Корея. Эти самые транснациональные корпорации, термин 50-летней давности, опять же, которые вытащил господин Патрушев, они что, были заинтересованы в том, чтобы создать себе южнокорейских конкурентов, типа Samsung, там, Kia, Hyundai и так далее, все прочее, LG? Да нет, а тем не менее в Южной Корее это появилось. В сфере, в стране, в которой оказалось в сфере влияния Запада. И сейчас Южная Корея, при том, что у нее население, кажется, 60 миллионов человек, если не ошибаюсь, то есть больше, чем в два раза, уступает России, по ВВП практически сравнялась, номинальный ВВП, я имею в виду, с Российской Федерацией. А по душевым находам Южная Корея опережает. А вот Северная Корея, которая осталась суверенной, там, независимой от этого самого ужасного Запада, производит продукции примерно там, в 50 раз меньше, чем на душу.
Ну и живет, естественно, хуже. Хорошо, а? еще одна новость. Это поползли сообщения, что в Кремле власти начали подготовку к выборам президента 2024 года. Хочется понять, собственно, в чем эта подготовка. Ну вот есть эта пропаганда, есть вот эти патрушевские, так сказать, размышления о том, как устроен мир. Есть, главное, электронное голосование. Что им волноваться?
Ну, понятно, но мне кажется, что это то же самое. Вот инстинктивная имитация деятельности. Никто из меняемых людей не сомневается, что Путин не может уйти от власти, потому что на нем столько военных преступлений и геноцидных статей, что пока он не может прятаться за ядерной бомбой, он становится как бы легкой добычей для международного суда. Поэтому он вынужден оставаться во главе страны. Для этого он по советской традиции хочет легитимировать свое очередное переизбрание, ну, как переизбирался блок коммунистов и беспартийных.
То есть это электоральные процедуры вместо выборов.
Ну да, это вот то, что давно я уже называю электоральными процедурами. Подготовка к выборам простая. Ему надо показать народу победу. Для этого и заряжен товарищ Герасимов. И, собственно, это вся подготовка. Потому что, в принципе, ведь его власть держится на штыках. И он это прекрасно понимает. Поэтому нарисовать этот результат, ну, нарисует его Майя Александровна, по-любому нарисует Александра Панфилова, какой надо результат. До тех пор, пока он контролирует силовой ресурс и, в частности, Эллу Александровну Панфилову. Поскольку создано электронное голосование, которое вообще нельзя никак проконтролировать, результаты выборов заранее предсказуемы. Но я уже не зря говорил про имитационные механизмы. Люди, чиновники в Кремле должны заботиться о том, чтобы первое лицо чувствовало себя комфортно. Ему должны принести цифры и сказать, вот 67% или 72% вас поддерживают. Тогда все нормально, значит, все правильно. Как эта цифра будет получена, Путина совершенно не занимает. Под каким соусом, с помощью электронных приписок или просто с помощью электоральных султанатов. Это уже дело десятое. Вот, товарищи, вам поручен сектор, пожалуйста, обеспечьте результат. Ну вот Лукашенко, он же верит в то, что за него проголосовали 80% избирателей. Или там, я не помню сколько, 82%. Какая разница? Сколько и сказали, столько и проголосовали.
Но тут вот кое-что новенькое. Во-первых, рекомендуют губернаторам, которым осенью переизбираться, съездить, значит, в зону операции. Во-вторых, выдвигать там на региональные выборы тоже каких-то ветеранов вот этих самых войн, ну, и так далее.
То есть это, опять же, Михаил, ужасно в том, что это все предсказуемо. В общем-то, для нормальной страны характерна попытка избирать нормальных людей, которые улучшают условия жизни. А теперь нам в открытую предлагают избирать головорезов, потому что они герои русского мира. Но, ну, что тут сказать. И повестка дня путинских выборов тоже будет военная. Кругом враги, значит, нам надо сплотиться вокруг любимого вождя, потому что если не он, то нас придут и живьем сожрут без соли. Люди должны в это верить. Соответственно, должна работать пропаганда.
А почему Путину пришлось ехать на прощание с Муртазой Рахимовым в Башкортостан?
А, ну это тоже характерная история. Ведь Муртаза Рахимов был президентом, по-моему, 5 раз. Как минимум 4. Я прошу, может быть, напутал. И правил он с 93-го. И даже раньше он правил, потому что он руководил в качестве председателя Верховного Совета Башкортостана. Значит, в 93-м году он стал президентом. А перестал он быть президентом в 2010 году, когда с региональными тяжеловесами начал разбираться Дмитрий Анатольевич Медведев. Тогда, если помните, Урала Рахимова, сына действующего президента, потащили по уголовной статье, ну, потому что джентльмен подмял под себя всю нефтегазовую промышленность Башкирии. А для Путина это вроде как... отец родной, человек, который завещал, уходя от нас, господин Рахимов, завещал хранить власть и никому ее не отдавать. И в этом смысле Путин, я думаю, искренне Рахимова уважает. Потому что Рахимов такой же человек по понятиям, как и сам Путин. Это тоже очень характерно. И очень безнадежно, потому что, в общем-то, страна хотела бы, вся страна, и крупные города в первую очередь, хотели бы двигаться по нормальному, конкурентному пути развития с целью повышения уровня жизни, а вместо этого им предлагают стране, предлагают страшилки и, в общем-то, новые политические звезды на нашем небосклоне репрезентируются такими персонажами, как Герасимов или... конкурирующий с ним Пригожин, уголовник, или господин Кадыров, который там не смог закончить среднюю школу, потому что был слишком занят и убивал русских, будучи молодым защитником суверенитета той самой Ичкерии. Вот это сейчас персонажи, которые нам попытаются продать на региональных выборах следующего года в качестве теста, с тем, чтобы посмотреть, насколько публика с удовольствием, извините за выражение, хавает вот таких людей. Потому что Путин, у него другого имиджа у него не будет. Экономика не выросла, демографические проблемы не решены, социальные проблемы, ну, так себе, роста никакого нет, в лучшем случае удается сохранить прежний уровень. Только победа, только война.
То есть никакой модернизации нам...
Да о чем вы говорите?
Провал...
Слушайте, 8 триллионов рублей в этом году мы потеряли, а вот в 22-м году. А в 23-м, наверное, больше, потому что раньше-то в прошлом году воевали за счет старых запасов, накопленных прежде, а сейчас их надо производить. То есть надо все ресурсы, пушки вместо масла, ну, обычная ситуация с войной. Так что ничего хорошего ожидать не приходится, но самое-то печальное для Путина в том, что новостей с поля боя хороших не будет.
Да, ну вот давайте, подошло время к опросу. Сочувствует ли Россия украинцам, которые становятся жертвами войны? Мы отсылаем к началу нашей программы.
Переживают, конечно. Люди не должны из этого страдать, из этого политического конфликта.
Конечно, беспокоит, потому что это действительно страшно.
Ну, конечно, да. Право на жизнь – это, наверное, самое... базовые и главные из правил.
Военный конфликт – это всегда гибель мирных жителей. Люди становятся разменной монетой, и это действительно очень страшно для них, и для нас тоже.
Когда люди умирают, это всегда очень плохо, это имеет свои последствия. Но дай бог, что меня это не коснулось. Надеюсь, что никого не коснется. Но, безусловно, каждого человека из нас, вот любого моего знакомого возьми, всех это будет волновать.
Гибель любых жителей мирных с той стороны, с этой стороны, всех очень жалко. Конечно, беспокоит.
Конечно, беспокоит, как любого нормального человека. Не надо было начинать этот конфликт в 14-м. Тогда бы сейчас никто не погибал.
Беспокоит, конечно.
Беспокоит.
Это неизбежность войны. Как ни старайся, всегда будут жертвы среди мирного населения. Какими бы гуманными методами не вели войну.
Беспокоит, но придется с этим вместе мириться. Что я могу с этим поделать, к сожалению.
И на самом деле это очень страшно, но беспокоит. Максимально.
Как может не беспокоить гибель людей? Дмитрий, так меняются в России настроения? Или они меняются, но ни на что не повлияют пока?
Они меняются. Для такой медленной большой страны довольно быстро меняются. Они меняются вопреки усиливающемуся пропагандистскому визгу и будут продолжать меняться. Отвечая на ваш вопрос, пока они ни на что не влияют. Я думаю, через год вот эти изменения станут настолько ощутимыми, что в Кремле придется с ними считаться. И, ну, может быть, даже и раньше. Так что, с одной стороны, все это чудовищно, потому что вполне очевидные вещи можно было бы осознать и полгода назад. Но Россия так устроена, что она осознает все медленно. И когда она это осознает, она уже будет сама на грани распада. Ну, это опять же следствие вот той путинской модели менеджмента, которая искренним образом презирает свой народ населения и думает, что она из него может слепить все, что угодно. В том
числе. Спасибо, Дмитрий Борисович. Дмитрий Орешкин, Александр Коваленко были в эфире «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты.